Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Кажется, что до настоящей весны еще далеко, но она незаметно приближается. Скоро начнется движение сока в деревьях, начнут распускаться листочки и зацветут первые цветы. И надо помнить старинную народную мудрость. Весною день упустишь, годом не вернешь. Требует внимания сад. Деревья ранней весной нередко получают большие повреждения, чем зимой. В марте они выходят из состояния глубокого покоя, теряют защитные свойства и не могут противостоять влиянию низких температур. Для них особо опасны резкие перепады дневной и ночной температуры, возможны глубокие морозобоины, ожоги и подмерзание коры, гибель плодовых образований. Темная кора на солнечной стороне нагревается, снежный покров дополнительно отражает солнечные лучи. Разогрев коры днем, сменяющийся ночным морозом, приводит к повреждению ткани дерева. Верхний слой коры начинает шелушиться, появляются белесые, покрасневшие или побуревшие пятна разного размера. От сильных ожогов кора растрескивается, подсыхает и отмирает. Со временем она отстает, оголяя древесину. Ожоги чаще всего возникают на южной и юго-западной стороне ветвей или ствола. Наиболее чувствительны к ожогам деревья, подмерзшие в прошлые годы, а также сады, расположенные в пониженных местах, на избыточно удобренных азотом участках и там, где в почве недостаточно влаги. Сильно повреждаются перепривитые деревья, когда удалено много обрастающих веток. Морозобоины – это продольные трещины на стволе или крупных сучьях. Возникают они при значительных перепадах суточных температур. В этом случае напряженность тканей внутри и на поверхности штамба резко меняется, и они разрываются. Трещины могут доходить до сердцевины ствола. Обнаружив такую трещину, ее накрывают сухой мешковиной, пленкой для уменьшения и сушения тканей. Когда минует холода, приступает к лечению деревьев. Чистую мешковину смачивает водным раствором гетероауксина от 100 до 200 мг на литр воды. Накладывает на рану и обвязывает пленкой. Повязку можно заменить петролатумом или замазкой по одной части глины и коровяка, плюс немного шерсти для связности. Меньше страдают от солнечных ожогов побеленные с осени деревья. Если осенью побелка была не проведена или ее смыло, то это нужно сделать в первый теплый день, чтобы нанесенный на кору раствор успел подсохнуть. Деревья белят кистью или всю крону опрыскивают. Для побелки берут известь, гасят ее небольшим количеством воды, а затем разводят до густоты жидкой сметаны. Можно использовать известь-пушонку, известковое тесто продают в магазинах. Для лучшей прилипаемости добавляют какой-нибудь клеющий компонент, глину или коровяк, килограмм на ведро воды. Некоторые садоводы для клейкости используют отвар из сосновых шишек. В марте для кустов смородины, крыжовника миновала уже опасность вымерзания. Однако может быть другая неприятность. При неоднократном окучивании кустов снег спрессовывается, а после оттепели даже смерзается. Неравномерное таяние его может привести к поломке ветвей. Чтобы этого не случилось, надземную часть куста освобождают от плотного снега. Для задержания талой воды на участке делают снежные валики. А для выращивания посадочного материала из одревесневших черенков лучших сортов в марте заготавливают побеги, если это не было сделано осенью. Если на вашей плантации земляники снега накопилось мало, то, как ни странно, разумно задержать его таяние, укрыв, например, старой пленкой, на которую насыпают слой опила, стружки или соломы. В дальнейшем укрытие снимают. Это бывает полезным, потому как преждевременно открытая плантация земляники легко повреждается возвратными холодами. В первую очередь садоводы укрывают недостаточно зимостойкие сорта, особенно ранние. Они сильнее повреждаются при весеннем возврате холодов. В годы массового размножения серьезные повреждения плодовым деревьям могут наносить мыши. Они повреждают также землянику, малину, крыжовник, не трогай только смородину. Мыши из зимних гнезд выходят при среднесуточной температуре воздуха выше плюс 5 градусов в начале таяния снега. Для защиты деревьев и кустарников от них в марте полезно вокруг каждого дерева и куста отаптывать снег. При глубоком снеге нужно в нескольких местах вокруг деревьев и кустов на расстоянии четверть метра от их центра толстым колом сделать углубление до земли. В эти углубления насыпать древесные опилки, торфяную крошку или золу, пропитанные раствором креолина. 50 граммов креолина на литр воды. Это отпугивает мышей, при массовом их появлении раскладывает отравленные приманки. Частью садовой агротехники является изготовление гнездовий для птиц. Этим можно избавить себя от применения химических средств защиты растений. Домики птицам делают из сухих досок толщиной 1,5-2,5 см, крышка съемная для чистки гнездовья один раз в год. Передняя стенка оставляется изнутри шероховатой, чтобы птицам было легче выбираться наружу. Птичий домик для синицы должен иметь диаметр лотка 3-3,5 см, для скворца 5 см. Ну а теперь, как водится в это время, снова о рассаде. Обычно мы много говорим о перцах, огурцах, томатах. А теперь давайте уделим внимание ремонтантной землянике. Кому не хочется иметь в саду растения, непрерывно цветущие и с ягодами, в течение 5 месяцев до заморозков? Ремонтантная земляника созревает за лето и осень не только на материнских, но и на дочерних растениях, то есть плодоносит 2 или даже более раз. Ягоды ремонтантной земляники очень полезны, содержат богатый набор витаминов. Их едят свежими, засахаренными, готовят из них соки, сиропы, компоты, варенье, желе, муссы. Народная фитотерапия свидетельствует, что земляника оказывает разнообразные полезные действия на организм человека. Это и противовоспалительные, вяжущие, противосклеротическое и так далее. Привлекает к себе эта культура и своей декоративностью, она очень красива. Высадить семена ремонтантной земляники можно в ящик или какую-либо другую емкость. Надо учитывать, что семена ремонтантной земляники мелкие и заглублять их в почву нельзя. При посеве в ящик семена аккуратно разбросайте по выровненной и заранее политой водой поверхности почвы и припорошите сухой почвой слоем не более 1 мм. Ящик накройте стеклом или пленкой и поставьте в темное, теплое место с температурой 20-24 градуса. Поливать семена лучше методом разбрызгивания. При появлении всходов ящик поставьте на светлое окно, а стекло или пленку снимите. Однако будьте готовы потерпеть. Первые ростки появляются примерно через 10-20 дней. Они нуждаются в регулярном увлажнении. Поливает растение из пульверизатора утром и вечером. Света должно быть достаточно, но прямых солнечных лучей лучше избегать. Когда листья сомкнутся, можно начинать пикировку по схеме 5 на 5 сантиметров. В грунт рассаду высаживают лишь тогда, когда минует опасность заморозков. Да, кстати, подбирать для рассады особо крупную посуду не обязательно. Если заготовленная впрок земля не богатого у вас гумусом, тоже не страшно. В этом случае лучше будут формироваться корневая система. Когда такая, казалось бы, невзрачная рассада, но с хорошей корневой системой попадает в теплицу, она начинает быстро расти и дает урожай раньше, чем высокорослая, но со слабыми корнями рассада. Весной часто видишь, как садоводы с большим трудом везут из дома огромные растения. А вот корневая система у них слабенькая, поэтому такие большие, казалось бы, очень здоровые растения, тем не менее с трудом приживаются и, бывает, не оправдывают радужных надежд своих владельцев. В последнее время садоводы научились выращивать небольшую, но крепкую рассаду, даже в яичной скорлупе, которую ставят в картонные упаковки для яиц. Это неплохая замена кассетам, которые удобные, но не дешевые. А из скорлупы получаются те же кассеты, только бесплатные. Корни растений в них не травмируются при высадке в грунт или теплицу. Казалось бы, емкость скорлупы невелика, и непонятно, как там могут размещаться корни томата, огурца или кабачка, но растения не жалуются. А при посадке в почву вместе со скорлупой не болеют и быстро трогаются в рост. Только нужно учесть тонкости подготовки скорлупы. При извлечении содержимого яйца нужно убрать лишь небольшую часть скорлупы у острого конца. Внутренность скорлупы моют горячей водой, она должна быть чистой. Удаляют и пленку, после чего скорлупу подсушивают и помещают в картонные ячейки, в которых продаются яйца. Там же скорлупа находится при выращивании рассады. В этом виде ее и в сад отвезти удобно. Перед посадкой в скорлупе проделывают несколько дырочек. А осенью вы будете изрядно удивлены, не найдя и следа от вашей скорлупы. Тогда как брошенная просто на почву, скорлупа долго не усваивается. Технология интересная, но, конечно, если у вас нет опыта ее применения, не стоит всю рассаду высаживать вечную скорлупу. Поэкспериментируйте с частью вашей рассады. Это очень интересно. Для лучшей освещенности растений на окне некоторые находчивые садоводы по бокам оконного проема наклеивают зеркальную пленку. Что, конечно, весьма разумно, ибо свет – это питание растений. И его у нас сейчас для растений маловато, поэтому не будет лишним и досветка рассады. Для досветки лучше всего подходят люминесцентные лампы дневного света. Лампы накаливания в этом случае хуже. Большая часть их излучения – тепловые лучи, а перегревать рассаду нельзя. От этого растение усиленно дышит, сильно вытягивается, при этом съедает почти весь запас глюкозы, который наработали в процессе фотосинтеза. Поэтому близко лампы накаливания не поместишь, а отодвинь – не получишь необходимой освещенности. Еще растениям нужна повышенная влажность, около 70%, а в комнате в ясный день она обычно не более 30%. Такая влажность бывает обычно в пустыне. В этом случае растения прокачивают через себя массу лишней воды. Даже если грунт мокрый, корни едва справляются. При этом в растении накапливаются лишние соли, угнетая его. Поэтому в период выращивания рассады полезно почаще стирать, высушивая белье в квартире, а еще лучше – на батарее под рассадой. Рассада огурца обычно бывает готова через месяц, а перца, томата – через 1,5-2 месяца. При нашем реальном качестве семян, которые мы покупаем в магазинах, в горшочки или рассадные ячейки сеять желательно по 2 семечка. Когда взойдут, оставлять более сильный проросток, а слабый выщипывать. Так мы по осени получим гораздо больший урожай. Традиционные емкости для рассады должны быть удобными в работе, достаточно теплоизолирующими, непрозрачными, обеспечивающими сток лишней воды, дренаж. Хороший вариант – деревянные ящики со щелями во дне и со вставными перегородками из пластика или толстой алюминиевой фольги. Вынимать рассаду из них удобнее специальным совочком. Ну и, конечно, прекрасно годятся для рассады также емкости от сметаны, соков, молока и так далее. Ну и немножко о грунте. У опытного садовода еще с осени приготовлена необходимая земля, зимой хорошо проморожена, обеззаражена. А неискушенные садоводы часто берут землю, где попало, на свалке, вдоль шумной дороги, потом удивляются, почему не всходят семена. А как они взойдут в перенасыщенные вредными веществами земле? В такой землице даже непобедимому, несокрушимому сорняку тяжко приходится. А путному хорошему растению вообще не выжить. А где же тогда взять грунт? Не все грунты, продаваемые в магазинах, можно использовать в чистом виде. Например, биогрунты номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, содержа большое количество питательных веществ, фактически являются удобрениями. Семена, посаженные в такие богатые грунты, могут просто не взойти. Поэтому их лучше использовать для обогащения бедных грунтов. Сразу используют такие почвенные смеси, как флора, это смесь торфа 70%, навоза 20%, опила 10%, с необходимой добавкой питательных веществ. Садовая земля, практически это смесь обычной почвы, торфа и опила, с добавлением, опять же, минеральных удобрений. Грунты марки «Уралец» 2, 3, 4, 5 – полностью готовые грунты на основе торфа и опилок. Отличаются друг от друга добавлениями для повышения плодородия. Для еще большего плодородия и увеличения рыхлости в них можно внести биогумус до 20% в исходную почвенную смесь. Биогумус изготовляется из торфа, лежалых опилок, птичьего помета и навоза, переработанного дождевыми червями. Содержит богатейшую полезную почвенную микрофлору, много обеззараживающих почву веществ, ферменты, ускоряющие рост корневой системы и так далее. Самое простое средство защиты растений от болезней – это добавить на ведро грунта 25-30 граммов триходермина. В день посева вашу грунтовую смесь насыпают в ящик, разравнивают, слегка уплотняют. Нельзя использовать для посева плохо дренируемые ящики, в которых застой воды может привести к гибели семян и всходов. Рассаду баклажанов, перца, огурцов, кабачков, тыквы, патиссонов желательно выращивать без пикировки в отдельной таре, так как они плохо переносят пересадку. Рассаду капусты, сельдерея, салата, помидоров чаще выращивать с пикировкой. Семена сеют в ящик, затем сеянцы с хорошо развитыми семидольными листочками, а чаще с первым настоящим листом, пикируют в питательные горшочки или в стаканчики с питательной смесью и плотно прижимают почвой. При температуре 20-22 градуса у огурцов всходы после посева появляются через 6-7 дней, у помидоров через 7-8 дней, у перца через 15-20 дней. Причиной плохой схожести семян может быть слишком глубокая их заделка. У многих овощных культур оптимальной глубиной посева является глубина 0,5 сантиметра. А мелкие семена, как мы уже говорили, вообще рассыпают по поверхности почвы, слегка присыпав их потом грунтом. Другой причиной плохой схожести может быть низкая температура грунта. Не путайте ни воздуха в вашей квартире, а грунта в ящике. Посевные ящики мы ставим на подоконник. Для прорастания семян требуется температура грунта от 20 до 30 градусов. Если в квартире тепло, то это не означает, что грунт теплый. Не поленитесь поместить термометр в грунт, и вы будете поражены. Температура грунта может быть на 10 и больше градусов ниже, чем температура воздуха в комнате. При такой температуре семена теплолюбивых культур, естественно, прорастают плохо или вообще сгнивают. Обычно большая часть рассады на наших подоконниках – это помидоры. Их родиной является Южная Америка. Там эта культура называлась «томатле», что значит «крупная ягода». Вот почему помидоры порой называют томатами. В Европу эти растения попали из Мексики в середине 16 века. Привезли их испанцы и португальцы. Когда томаты попали во Францию, французы за яркую окраску плодов и форму, напоминающую сердце, стали называть эти плоды «яблоками любви». По-французски «pom d'amour». Понравились новые плоды итальянцам, но у них первые завезенные помидоры были золотисто-желтого цвета, и поэтому получили название «золотые яблоки». Pomo di oro. Если в Италии их стали употреблять в пищу довольно быстро, а вот севернее томаты долго были лишь декоративными растениями. Их разводили ради яркой пышной зелени и красочных плодов. В голландских книгах XVI века о них упоминается лишь как об украшении садов Антверпена. Во Франции их высаживали вокруг беседок, в Англии высаживали в оранжереях, считая помидор несъедобным и даже ядовитым. Шведский натуралист Карл Линней, давший название многим растениям, называл томаты «волчьими персиками». Сохранилась история о попытке отравления помидорами Джорджа Вашингтона, будущего первого президента Соединенных Штатов Америки. В 1776 году, во время войны североамериканских колоний Англии со своей метрополией, штабной повар североамериканских войск Джеймс Бейли, тайный сторонник Англии, решил оказать услугу своему королю Георгу, предприняв попытку отравить генерала Вашингтона подав ему на обед аппетитное жаркое, обильно сдобренное помидорами. Вашингтон после этого прожил еще 23 года, став таки президентом США. А вот повар, опасаясь разоблачения, покончил жизнь свою самоубийством. В России помидоры появились в 1780 году, когда посол Екатерины II привез из Франции несколько ящиков яблок любви. Наш замечательный агроном екатерининских времен Болотов, начав разводить помидоры, быстро пришел к выводу, что томаты не только вкусные, но и съедобные, мало того, очень полезные, изрядно опередив в этом мнении просвещенную Европу. На этом, дорогие братья и сестры, до свидания, до новых встреч!